Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня писатель, режиссер Максим Гуреев. Мы говорим об одной из книг, которую Максим написал. Книга-биография, она выходит в серии ЖЗЛ. Посвящена она Сергею Удочкину, авиатору начала 20 века. Скончался он в 1916 году в возрасте 39 лет, да?
39 лет,
да.
Даже до революции не дожил.
Да. Может быть, и слава богу, хотя... Но Первую мировую войну он застал, и это, я думаю, тоже было для него очень серьезным потрясением. Мы, собственно, на его примере говорим о том невероятном сломе, через который проходили люди на рубеже веков 19-го и 20-го, причем сломе не только технократическом, да, когда взрыв, развитие, да, там, научно-технический прогресс никогда еще не приносил таких выдающихся результатов, как в это время. Но вместе с тем это было связано с очень глубоким ментальным кризисом, который отчасти знаком сегодня нам, хотя мы живем уже в других условиях, и нас не ужасают ни наращивание скоростей, ни вот эта невероятная насыщенность информационного потока, в котором мы живем. Для людей вот рубежа 19-20 веков все это было новыми вызовами. Так же, как и, например, конвейер, конвейерное производство, когда человек внезапно перестал быть творцом, а стал винтиком в системе. Такого ведь раньше тоже не было. Даже если мы берем какие-нибудь артели или, не знаю, мастерские, где есть условно там разделение труда, все равно люди видят результат своего труда и могут подержать в руках башмаки, которые они только что создали, не знаю, холсты, которые они наткали. Пусть это результат труда не одного человека, а нескольких, но тем не менее все причастны. А когда ты стоишь у конвейера, как Чарли Чаплина в гениальной картине «Новые времена», чувствуешь себя просто забивальщиком каких-то гвоздей, и так целый день превращаешься в отбойный молоток, то где же тогда твоя человеческая природа, в чем она проявляется, и где пространство для жизни души. Вот это все вызовы, с которыми и Сергей Удочкин тоже сталкивался, но вот у него настолько яркая судьба, настолько он неординарный человек, живущий, ну как, отчасти сбегающий, наверное, да, от всех этих вопросов, не по пути осмысления идущий, а по пути вот, ну, других реакций, и вместе с тем тоже человек по-своему очень глубокий и раненый той болью, которую он в детстве пережил. Максим, вас лично, что в его жизненном пути в наибольшей степени поразило или, может быть, зацепило?
Ну, наверное, я уже об этом сказал, повторю. Мне показалось, мне вообще это нравится, это время, это странное время, рубеж, соответственно, 19-20 век, начало 20-го. Мне он показался интересен именно своей попыткой, ну, которая, к сожалению, завершилась трагически, попыткой разобраться в том, в чем он, как мы понимаем, априори разобраться не мог. Вот он постоянно у него крутилось в голове, что тогда в детстве он убежал от боли и страха, поэтому он, ему ничего не страшно, у него никогда ничего не болит. И,
это как он себе говорил.
Да, это как он себе говорил. И по этой причине он, ему доступны любые глубины, да, в которые он может уходить и, так сказать, разбираться в них. Ну, мы понимаем, что это не так. И он понимал, что, безусловно, это не так, оказавшись в третий раз в психиатрической больнице. Он пытался из нее бежать, ну и так далее, и так далее. Вся эта достаточно долгая и мрачная история его...
Об этом тоже хотелось бы поговорить, потому что
фотографии,
если мы рисуем портрет Сергея Удочкина, то он будет, естественно, не полон без конечной его истории.
Да, история эта печальна. Он, соответственно, в 13-м году произошло после краха, скажем так, авиационного, пилотажного краха, Сергей Исаевич совершенно неожиданно для себя принял решение пойти к государю-императору, чтобы с ним лично побеседовать в Зимний дворец и обрисовать ему ситуацию, которая сложилась в русской авиации, что он является одним из отцов-основателей русской авиации, и он, конечно, государю даст необходимые важные советы, как это все сделать. Ну, вы понимаете, чем это закончилось.
А чем это закончилось?
Это закончилось тем, что два здоровенных казака
не пустили его
конвоя просто. Его императорского величества, выволокло его, ну, понятно. Он был, поскольку был спортсмен, он был такой здоровый мужик, и он, в общем, в принципе, любил драться. Если что на улице происходило, то он выступал очень серьезно. Кстати, несколько ран он получил именно в драках. Его резали. Потом была знаменитая одесская история, когда он старика-еврея вытащил во время погрома, его чуть не убили. Потом кто-то закричал: «Так это же наш Сережа!» То есть он был такой лихой мужик, и вот он решил пойти к государю в таком формате. Ну, понятно. Его выволокли и отправили в психиатрическую больницу, в ту самую, которая нам известна по блоку, в соседнем доме, окна желтые, на Пряжке. Он оказался там, по Петербургу пронеслась немыслимая вещь, что Сережа, наш летун, наш крылатый человек, находится в психиатрической больнице, находится в тяжелом состоянии. Он буянил, он кричал, что они себе позволяют, он великий русский авиатор. И вот, ну, естественно, какие-то его как-то там, наверное, лечили, чем... Об этом нет разговора, но известно, что после этой первой своей отсидки он вышел сломленным, в таком тяжелом, помраченном состоянии, и, ну, видимо, наверное, это его сломало. Вдруг он почувствовал, что он, да, помните, он не сверхчеловек. Нет, он не сверхчеловек, он не такой ницшанский человека-бог, нет.
Опять же, это слом, который во многом предвещает то, через что люди пройдут, да, уже в Первую мировую войну.
Совершенно верно, да, конечно.
Потому что оружие массового поражения, которое впервые тогда было применено, никогда еще, как неоднократно уже мы в этой студии говорили, еще никогда человеческая жизнь не стоила так мало.
Да, когда, конечно.
Когда внезапно там нажали какую-то кнопку, и сотни людей...
Раз исчезли.
Да? Ментальность человечества, вот как бы мы сейчас сказали, стран первого порядка, она резко изменилась. Потому
Абсолютно.
Что мы все живем, ну, в основном со Второй мировой войны, но с ощущением, наверное, во многом с Первой мировой войны, что можно нажать кнопку, открыть краник с газом и много чего еще сделать, не выходя из комнаты.
Так вот, это во многом связано, на мой взгляд, с тем глубинным духовным кризисом, который был на рубеже 19-20 веков, потому что действительно, там, начиная с Жюля Верна, чем пропитаны ведь его романы, да, потрясающие, которыми зачитывались, которые все так любили и сейчас любят. Романтика, связанная с вот этим самым научно-техническим прогрессом, еще совсем немного, и человек покорит и космос, и морское дно, и все на свете. И то, что вот это созвучно в каком-то смысле, очень, наверное, ну, таком отдаленном, но тем не менее с идеей вот этого Übermensch, да, сверхчеловека,
да,
описанного у Ницше.
Конечно.
И то, что вот так вот просто можно раз и все потерять. Вот этот глубокий кризис, который случается с человеком, на самом деле разрешения и ответы какие-то, они возможны только, ну, наверное, только вот в области поиска Бога или поиска связи с тем, что мы не набор молекул, а что-то большее.
Ну, вы помните, да, у Фёдора Михайловича арифметика, да, то есть это же арифметика. И, например, Сережа был до какого-то момента уверен, что если это арифметика, то в арифметике, если все правильно, все задачки посчитать, да, то будет правильный ответ. И, в общем, все, главное правильно посчитать. Но даже если ты правильно посчитал все эти задачки, ответ получился совсем другим. И для него это было немыслимым потрясением. Как? Все же правильно сделано. Вот. И я полагаю, что вот после вот этого его, как бы так сказать, слома, к нему пришло понимание того, что ничего он не может посчитать. Mm-hmm. То есть посчитать-то, может быть, он и может, да только... Толку-то что? Вот, поэтому... И вот мне интересно, мне было интересно вот об этом. Понятно, что я там посвятил какую-то часть книги. Я изучил все это. Моторы, на каких моторах летали. Обязательно. Какая там модель самолетов, какие схемы тогда были разработаны. Кстати, большинство из них существует и по сей день. Понятно. Вот это тоже все было важно. Для того, чтобы понимать, внутри какой арифметики жил, да, Сережа, Сергей Исаевич. Да. Вот он жил, он прекрасно, он сам, он съездил во Францию, он работал на заводе «Гном», производивший моторы.
А на «Гноме», кстати, он и летел тогда из Петербурга.
Да, он сам это все собирал, он это руками, он все знал. Он был уверен, что он все это знает. Он уверен в каждом винтике. Если он уверен в каждом винтике, значит, все получается. Но даже если ты уверен в каждом винтике, это мало что решает.
А можно говорить ведь о том, что жизнь его... его современников, которые летали, первых авиаторов, она у большинства сложилась трагически. Кто-то погиб на фронтах Первой мировой, кто-то разбился в полете. Из них, наверное, только Анри Форман благополучно дожил до 60-х годов. Ровесник тоже Сергей Уточкин, даже чуть постарше. Но вот 58-й год, он дожил до 58-го.
Ну, как известно, первой трагедией, скажем так, официально признанной авиационной трагедией в России был 1910 год, когда Лев Макарович Мациевич, один из тоже первых русских авиаторов, на глазах у всего Петрограда, Петербурга на тот момент, на летном поле комендантского аэродрома, на глазах у многотысячной толпы разбился. То есть он вознесся высоко в небо, все восхищались. Потом произошло что-то необъяснимое. Мотор заглох, а машина перевернулась. Тогда не существовало парашютов, тогда не существовало ремней там, безопасности. Он просто вылетел с высоты, там, я не знаю, 500 метров. И на глазах у собственной супруги, на глазах у Сергея Исаевича Уточкина, который был на этом полете вместе со своим сыном, на глазах у всех он упал, вошел в землю. Мациевич хоронил весь Петербург. Такие похороны, я не знаю, в то время у кого еще так хоронили. И тогда, может быть, впервые стало ясно, что эта романтическая затея, она имеет... и оборотную сторону, да. Знаешь, Лёш, я так тебе скажу, да, многие погибли на фронтах, но, как ни странно, большое количество авиаторов, начинавших в начале 20 века, ну, вот Нестеров погиб, да, ну, большое достаточно, сейчас не вспомню все эти фамилии, благополучно, вот это интересная деталь. Благополучно миновали 17-й год, благополучно занимались развитием и строительством рабоче-крестьянской авиации. И очень многие, удивительно, что, как ни странно, я не знаю почему, многих из них, большинства из них не коснулись репрессий. Это удивительно.
И они были нужны.
Да, ну, много кто... Ну, да, наверное, они были нужны. Знаменитые, то есть вот эти вот авиаторы, которые занимались воспитанием впоследствии того же Лепедевского, Чкалова, ну, всех великих советских...
Все равно это до войны, все это до Второй мировой.
Многие
пережили, да?
Пережили.
Ну, может быть.
Это я вот просто
рассматривал. Ты просто изучал, пока писал книгу.
Да, изучал эти фамилии. И знаю. Годы жизни, их смерти, вернее, там, 50-е годы, кто-то там, начало 60-х. То есть достаточно, как ни странно, что это...
Ну, слава богу.
Ну, слава богу, что да. Так оно, что так оно сложилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель и режиссер Максим Гуреев в гостях у программы «Светлый вечер» на «Светлом радио». Я подумал, я совсем недавно посмотрел новый американский фильм, совсем недавно вышел. Он, как это, байопик называется, да, такой биографический? «Форд против Феррари». Mm. Вот Максим кивает, точно видел. Не смотрела?
Еще нет.
Хороший фильм про противостояние в 60-е годы компании Ford против компании Ferrari на гонках. И там как раз главный герой Кен Майлз, известный гонщик, это абсолютно реальный персонаж, и все, кто в фильме показан с той или иной степенью достоверности, люди, жившие на самом деле, участвовавшие в этом противостоянии, вот эта яркая карьера, яркие гонки и совершенно нелепая, но естественная гибель Это никакой не спойлер, поскольку любой человек про этого Кена Майлза может прочитать в Википедии, что с ним было, как он жил, как погиб. Нелепая совершенно смерть при испытании новой машины. Блестящий фильм про блестящих людей, и просто в конце хоп, и все, да? Так же могло быть, так же и часто бывало с этим первым
Авиатором. Конечно, 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 конечно. Тут, нет, я... То есть понятно, что, если можно говорить... Профессия авиатора, но это не профессия, призвание.
Призвание.
Да, но оно изначально, это изначально ты должен быть готов к тому, что трагедия может произойти во время любого вылета. Ты всегда должен это ждать, понимать, и никаких иллюзий здесь быть, конечно, не может. Да, может повезти, ты проживешь долгую и счастливую жизнь и умрешь в окружении там, многочисленных внуков, учеников. Но, то есть, это данность, наверное. Но, с другой стороны, это люди, которые не могли жить без этого. Вот в хорошем смысле, конечно, маньяки. Если это вообще может быть хорошее у этого слова значение. Да, это люди, которые уже не могли ходить, вот так скажем. Они не могли.
А, хорошие, да, срок.
Они не могли ходить уже. Зачем?
Максим, а вы, помимо ведь книги об Уточкине, как мы в начале программы сказали, еще стали авторами биографических книг об Акуджаве, о Тарковском, о Пригове.
Да.
Вы сами выбираете ваших героев или вам издательство предлагают?
Вы знаете как? С издательством АСТ была такая история. Мне было... Вы сейчас изумитесь и вздрогнете. Мне сначала предложили написать Эйнштейна.
Ого.
Ого. Я вот так же сказал «Ого». Но я понял, что, знаете, это как в кино. Это то предложение, от которого...
Невозможно отказаться.
Невозможно отказаться. Я сделал Эйнштейна, и после этого, как-то вроде бы сложились какие-то... Такое творческое взаимопонимание. Да, Тарковский мне предложили, видимо, понимаю уже, в какую сторону это все клонится. А Бродский, Акуджава, и вот Довлатова я предложила. Да, там это уже как-то надо. Поскольку, понимаете, как сложился определенный формат этой серии, который, в общем-то, продается и которая интересна. Если человек работает оперативно и внятно, так почему бы и нет?
Почему и нет? Почему за Довлатова вы сейчас беретесь?
Да, за Довлатова, за дядю Сережу Довлатова, да.
Как вы его нежно называете, так очень по-домашнему, я бы сказала.
Дядя Сережа, да, это, помню, еще было, уже давно, в 2010 году, когда в Коктебеле мы общались, с Сашей Соколовым, известным писателем, я ему тоже так в разговоре сказал: слушай, дядя Сережа Довлатов, он просто стал смеяться и говорит: именно, ты как точно, мы его знали там, в Нью-Йорке, он действительно производил впечатление такого дяди, он был такой добрый, большой дядя Сережа.
По фотографиям и по хронике, да, мы его так и представляем, потому что фильмы про Довлатова, два фильма из последних, вернее, три про Довлатова и по Довлатову выходили, но фильм «Довлатов» на меня вообще никакого впечатления не произвел. У меня, более того, категорически не понравился. А вот фильм «Конец прекрасной эпохи», один из последних фильмов Станислава Говорухина, конечно, замечательный.
Я не видел.
Мне понравилось. Поэтому... И по «Заповеднику» то, что сейчас вышло, субъективно, наверное, конечно, если я сейчас скажу, что мне не понравилось. Но это не Довлатов просто.
Довлатов, конечно, человек невероятно интересный, помимо того, что он талантливейший автор сам, но вместе с тем в его биографии тоже так много. Она настолько насыщенная и отчасти трагичная, и там много боли. И мне очень интересно, Максим, вы сейчас беретесь за эту работу, вы для себя какие, если, конечно, об этом можно говорить, какие-то выделяете основные в этой линии жизни моменты, простите за такое циничное в данном случае слово, драматургия, которые бы проливали свет на какой-то огромный внутренний мир этого человека.
Вы знаете как, поскольку, буду откровенен, поскольку эта вся работа только началась, я еще что-то, какие-то нащупываю вещи, так я не могу сказать, что что-то уже. Но один эпизод и один момент, он произвел на меня сильнейшее впечатление. Как выясняется, все мы знаем картину, Алексея Юрьевича Германа «Хрусталёв. Машина».
Но.
Да. Так вот, выясняется...
Тяжелый фильм.
Я его пересмотрел.
Тяжелый,
недавно.
Прекрасный и тяжелый.
И тяжелый. Для меня он в первую очередь тяжелый.
Так вот, как выясняется, в роли Хрусталева должен был быть Довлатов.
А потому что идея снять его фильм очень долго...
А в роли его двойника должен был сняться его брат Борис.
Как интересно.
Но в конце концов, когда дело дошло до съемок, то не было в живых уже ни Сергея Донатовича, ни его брата Бориса, уже не получилось. Но вот это мне показалось интересно. Более того, сценарий этой картины Герман написал под впечатлением прозы Бродского. Все там очень запутано.
Да.
Полторы комнаты, вот эта коммуналка, ага. Вот эта вот жизнь. А поскольку Герман сам был из ленинградской известной семьи, то вот все как-то это там срослось. Более того, Алексей Юрьевич занимался боксом вместе с Борей Довлатовым, братом. То есть и Сережа он тоже помнит пацаном еще совсем юным. То есть вот это интересная история, которая мне показалась важна для понимания, мне это всегда очень важно, для понимания места, питерская история, питерские люди, как вот оттуда все это вызревало. Но это надо еще искать, надо смотреть.
Копать, разматывать.
Да, это надо все там... А поскольку я писал Бродского, то я уже... Угу. Ну, нормально, я уже включен в эту историю.
А вот исследователи перед собой какие-то задачи ставят, ну, бывает такое. Вы для себя как исследователи, как художник, как автор, какие-то вопросы формулируете, с которыми хотелось бы разобраться? Не
да,
обязательно,
конечно,
может быть, да? Там...
Конечно, обязательно. А как же? Вот когда зашла речь о книге о Бродском, я пошел в книжный магазин, ну, автоматически пришел в книжный магазин, и, ну, вы понимаете, что я там увидел. Там несколько шкафов, заполненных книгами, воспоминания о Бродском, то-то-то. Ну, я другой ужас. А что я-то вообще тут пришел? Ну, понятно, разговор о том, глубине его языка, то прочее, просто гений, ну, все вот эта история. И я для себя сразу, мне возник вопрос, а вот почему вот этот мальчик из ленинградский мальчик, папа военный, журналист, фотограф, кстати, тоже немаловажно. А мама, которая работала и в театре, и переводчица, кем она...
Военный так... фотограф ведь еще.
А, военный фотограф. Ну да, во время войны, на блокаду есть карточки, кстати.
Ну, фронтовой ли, но военный.
Военный, да. И вот как вдруг в этой семье, абсолютно далекой от литературного процесса, там, прочее, вдруг появился вот такой вот мальчик. Такой мальчик. Как это получилось все? И вот, наверное, на этот вопрос я... Как это получилось, как, на мой взгляд? И именно по этой причине большая часть книги посвящена именно Ленинграду.
Я на этот вопрос пытался тоже себе ответить, когда пересматривал недавно фильм «Полторы комнаты».
Прекрасная картина, кстати.
Перед тем, как к нам в гости пришел Юрий Арабов, автор сценария.
А, ну да.
Ну да. Вот я как раз готовясь к программе пересматривал, потому что до этого я смотрел, когда фильм выходил, и я тоже пытался вот понять, как в этой семье, совершенно не расположенной к воспитанию такого Иосифа Бродского, воспитался
Иосиф Бродский. Тоже, кстати, недоучившийся. Не получивший, по сути.
Не мешало ему стать академиком, правда? Потом,
да, это не мешало. Да.
Преподавать в прекрасных университетах.
Да, это не мешало, да. Вот я попытался разобраться в этой истории с его судом, с его этой ссылкой. Вот что это за история такая была? Ну, это же глупая какая-то история, если так разбираться. Никому неизвестная, ну, известный в узких, продвинутых ленинградских кругах литературных мальчик, который вдруг раздули такую историю, что там его судили.
Нашему рыжему биографию делают.
Да, конечно, делают, да. Но там вот я высказал некоторые предположения, почему это произошло. Потому что наверху Ленинградской писательской организации шла Великая война. Там,
да, и в Московской шла.
В Московской шла. Ну, как ни странно, в Питере эта война была... в Москве были все сытые уже как-то. Ладно, уж что уж.
Я, кстати, в Норинскую ездил когда-то. Я даже встречался с людьми, которые Бродского помнили там в Норинской. И комнатка, где он работает, сразу видно, что человек хоть и коров пас в колхозе,
Да, я понимаю.
Он не ел ту еду, которую ели колхозники, и не курил тех папирос,
ни в коем случае.
Там лежал Честерфилд, привезенный всегда либо матерью, либо друзьями.
Да, нет, все в этом смысле было. К нему приезжали друзья, привозили посылки. Он периодически ездил к родителям в Ленинград, папа к нему приезжал. Ну, там целая история, как это все получилось, откуда это, как это было возможно. Я не вспомню, в каком году, ведь известно, Булат Окуджава несколько лет жил в Ленинграде. Его вторая супруга, она же питерская, он у нее жил. И как-то он вспоминал, что он встретил Иосифа, и они с ним беседовали о поэзии. И Булат в тот момент, если вы помните, после распределения его направили преподавать в Шамардино.
В Калугу. По-моему, в самой Калуге, кажется.
Нет. Он приехал в Калугу, в Калуге ему не дали места, его перекинули в Шамардино.
Рядом.
Да, рядом. Но для Булата это был ад, потому что он, ну, соответствующей семьи, то есть человек южный, он попал в эту...
Мир, весна, Арбат, любовь.
Да, он попал вот в эту историю. И да, так возвращаемся. И когда Иосиф как-то небрежно сказал, ну, вот я только что из ссылки вернулся, на что Булат ему сказал, да что ты знаешь про ссылку? Вот я был в ссылке, в которой тебе даже не снилось.
Кстати, был прав, потому что все-таки то, что вот лично я видел в Норинской, да, далеко, да, это граница Вологодской и Архангельской областей.
Ну, там хорошие места, я там бывал тоже.
Красивые места, уже, правда, от Норинской ничего не осталось. А вот Шамардино, я думаю, в те годы было куда хуже, чем Норинская. Спасибо большое, наше время уже, к сожалению, закончилось. Максим Гуреев, писатель и режиссер, был в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. До свидания. И до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».